пойду по дороге земной, через бури, духи, дожди. Но я знаю, Спаситель со мной на нелегком и долгом пути. Я не знаю, что завтрашний день принесет, я не знаю, что ждет впереди, но я знаю, что рядом Спаситель идет, значит, можно спокойно идти.
Каждым шагом труднее дышать, нелегко покорять высоту. Мне придется немало страдать, прежде чем до отчизны дойду.
Ты по этой тропинке прошел до меня, ты открыл мне спасение слезами твоими, омылась земля, чтобы я мог свободно
Дорогой слушатель, предлагаем вашему вниманию рассказ «Ломка». Москва. Столица наша Москва. Сердце нашей Родины. Бескрайнее море людей. Здесь, в Москве, особенно ясно чувствуешь себя пылинкой в огромном мире. Чувствуешь свою незначительность. В казахской степи к тебе может прийти дерзкая мысль, что ты один во всем мире, вокруг пустыня. Где-то там вдалеке, за несколько километров, виднеется чабанская юрта. Да дорога, по которой ты пришел в эту глушь, напоминает о том, что еще есть люди, которые ее проложили по этой пустыне, что ты не один в этом мире. И здесь может показаться, что ты человек с большой буквы, что весь мир крутится вокруг тебя. В большом же городе ты человечек, а в Москве вообще человечишка, вроде козявочка какая. Вокруг тебя тысячи людей, даже миллионы. Все куда-то спешат, и никакого дела нет им до тебя. Не станет тебя, они ничего не потеряют. Так уж устроены мы, люди, а может и устроили сами себя в этом огромном мире, что чем больше нас на планете, тем меньше ценим друг друга, тем больше чувствуем себя одинокими в огромной толпе, и тем более в 9-миллионном городе. А сколько еще приезжающих? На Киевском вокзале всегда шумно. Приходят и отходят поезда, встречаются и расстаются друзья. И разъезжаются люди в разные стороны, увозя сердца, радости и тревоги, свои надежды, судьбы. Когда объявили посадку на поезд «Москва-Одесса», и народ стал рассаживаться по вагонам, обратил внимание на себя один мужчина, возрастом давно уже за 30. Хотя его вид не был вызывающе модным, не был роскошно богатым, изысканно интеллигентным, наоборот, очень скромным, даже каким-то серым, все же взгляды прохожих задерживались на нем больше, чем на других. А причина тому была. Бросилась в глаза прежде всего его короткая стрижка, которая в народе именуется как «три дня на свободе». Цвет лица серый, землистый какой-то, и глаза впалые, и настороженный взгляд, все испытывающий. На нем был скромный, недорогой костюм, который как-то неловко висел на его сухом теле. Молча показав проводнику билет, он протиснулся в вагон и пошел вдоль него, ища, как видно, безлюдное место, этакую экологическую нишу, похожую на нору, чтобы подальше уйти от этих болтливых и суетливых, которым он то ли еще не привык, то ли отвык от них за многие годы. Наконец, в конце вагона он нашел свободное купе и занял место возле окна. Пассажиры проходили, занимали свободные места. Двое или трое пассажиров намеревались было занять место возле таинственного незнакомца, но, глянув в лицо своему попутчику, поспешили удалиться. А вот уже и отправление. Вагон слегка качнуло, и перрон медленно поплыл перед окнами. Через полчаса неожиданно в прохожей появился молодой паренек, безнадежный провинциал. В обоих руках у него были авоськи и чемодан, набитые тряпьем, маслом, колбасой. Спекулянт, наверное, или просто тряпочник. «Можно, начальник? Тут не занято!» Слишком уж запросто начал знакомство парень. «Начальник в зоне», — коротко ответил пассажир. «Чё-чё?» — не понял спекулянт. «Садись, говорю, не занято». «О, это другое дело. Хорошо, место свободное нашлось на нижней полке. Сейчас я вещички упакую отсюда. Вот так. И сам сверху сяду на них, чтобы никто ничего не смог. Ну, сам знаешь. Тебя-то как звать?» Незнакомец молчал, смотрел на проплывающие мимо поля, перелески, деревушки. Там за окном была Россия, свобода. И это его больше интересовало, чем этот болтливый тряпочник. «Ну, чё ты молчишь?» — не унимался разговорчивый. «Давай познакомимся, разговоримся, и дорога короче будет. Мне целых 20 часов трястись. Так вот, я вагонов 10 прочесал, пока нижнее место нашел свободное. Ты, конечно, интеллигент, москвич, я сразу понял. У тебя вон пакетик один целлофановый, Москва-Олимпиада-80. Конечно, вам, москвичам, чего? У вас снабжение что надо. Вас вся страна кормит. Вы масло по 0,0 граммов берете, а колбасу на пару бутербродов, не больше. А у меня такая возможность один раз в год. Вот и бегаю по магазинам. Да по нескольку раз в очередь становился. За маслом так в одном магазине 7 раз становился. Уже продавцы гонят? Ты, говорят, уже брал. А я клянусь всеми святыми». «Вы что, говорю?» Для пользы дела дурачком прикинулся. «Да ладно, все позади, кое-что оторвал. Хочешь, похвастаюсь импортом? У меня тут есть кое-что». «Че, не интересует?» Конечно же, москвичи – народ интеллигентный, а тряпки, небось, и вам нужны. Ну ладно, ладно, молчу. Хозяин купе уже давно понял, что с этим попутчиком не соскучишься. Но еще была надежда, что он выдохнется, замолчит, поняв, что никому его болтовня не нужна, а тем более 20 часов болтать с ним. Но тот только набирал обороты. «Вы, москвичи, конечно, интеллигенты, не нам чита, модники. Раньше все лохматые ходили, а сейчас все стриженные, добритые, как зэки. Ну ты че молчишь?» «А ты, я вижу, ее к тому же. Вон как тебя заморил. Молодец. Как она у вас там называется? Хатка-йога. Слыхал, слыхал. А работаешь ты где?» «Я маляром работаю. Маляр-штукатур. В межколхоз строе. Получаю 200 рублей плюс шабашка. А ты кем работаешь?» «Да не молчи ты, парнишка. Че ты такой гордый? Кем работаешь?» «Летчиком». Попробовал отвязаться таинственный. Но не тут-то было. «Летчиком? Ух ты! Ты знаешь, а я ведь так и подумал. Я сразу понял, что ты не из простых, из интеллигентов. Всю жизнь мечтал с летчиком поболтать. Ты на каких летаешь? На военных? На истребках? За гранку летал? Расскажи». Видно, чаша была переполнена. Интеллигент, вдруг резко отвернувшись от окна, уставился испепеляющим взглядом прямо в глаза межколхознику. Тот как-то сразу обмяк. Аж присел. Голос его потерял былую силу и уверенность. Взяв реванш, наш «москвич» в кавычках после некоторой паузы прошептал сквозь зубы, даже не прошептал, а прошипел. «Да я 11 лет лед таял по зонам и в одиночках». Разговорчивый, как видно, был в ударе, не находил слов, а потом, несколько собравшись с мыслями, начал заикаться. «Ты что, зэк? А ну дергай отсюда!» Резко оборвал его бормотание бывший летчик. От неожиданности парень даже подпрыгнул на месте. В одно мгновение поднял крышку нижнего яруса и, оглядываясь, стал вытягивать чемодан и узлы. «Чё ты раньше не сказал? Только ты на меня не кричи, я опужанный. Имей в виду, я тут не один. Тут у меня дружков полвагона. Ухожу, ухожу, уже ушел». Но его уже никто не слышал. Наш таинственный незнакомец неподвижно сидел, уставившись взглядом туда, где за окном простирались просторы полей, мелькали бетонные опоры, тянулись змейки дорог. Кажется, его грустные глаза впали еще глубже, и лицо стало еще более мрачно. Он вспоминал. Перед глазами проходила трудная жизнь. Сейчас он едет домой к матери, спустя многие годы разлуки. А что его там ждет? Кто его там ждет? Конечно, мать есть мать, но был ли он для нее хорошим сыном? Был ли он радостью для нее? К тому же от нее уже полгода не было писем. Жизнь вся поломана. По-новому поздно начинать жить. Да и как это можно иначе? И в памяти вдруг зазвучала старая лагерная песня. «Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах». Так в одной позе почти неподвижно просидел он долго. Уже за окном смеркалось, запылало на горизонте зарево заката. Ну вот и оно исчезло, стало совсем темно. Скорый поезд с грохотом летел в черную бездну ночи. И только высоко в небе рогач месяц следил за ним. Надо же, ведь это тот же месяц, который проплывает над бездной океана и над экватором, над Канадой и Бразилией, Японией и Канарскими островами. Так что там острова? Это тот же месяц, который был свидетелем рождения и гибели великих империй, целых цивилизаций. Он свидетель маленьких земных радостей и великого человеческого горя. Этот же месяц совсем недавно строил свой мертвецкий бледный свет на колючие лагерные заграждения, вышки с солдатами в зонах. Он же заглядывал по ночам в маленькое зарешеченное окошко в одиночке. Воспоминания, воспоминания, как их много! На всю оставшуюся жизнь хватит. Так, погруженный в тяжелые думы, просидел наш пассажир до 3 часов ночи. Спать не хотелось. Вагон давно уже спал. Кто похрапывал из пассажиров, кто посапывал. Лишь некоторые бодрствовали, чтоб не проспать свою станцию. Да изредка проходила вдоль вагона нестарая проводница с заспанными глазами и помятым лицом. И тогда было слышно: «Эй, парень, вставай, скоро Брянск! Мамаша, подъем, готовьтесь, подъезжаем!» Ну вот сон стал одолевать и нашего знакомого. Голова стала тяжелой, мысли стали путаться, глаза смежаться. Опустив голову на руки, он так и заснул, сидя у окна. Но тревожен был его сон. Проснулся он от какого-то шума и смеха молодых людей. За окном уже совсем светало, занимался новый день. Солнце уже поднималось над горизонтом и заливало ярким светом весь вагон. В проходе стояла группа молодых парней и девчат, виновников его неожиданного пробуждения. «Скажите, тут у вас места не заняты? Не помешаем?» — спросил молодой парень с гитарой в руках.
«Свободно»,
— парировал проснувшийся и с равнодушным видом отвернулся к окну. Группа молодежи оказалась немалая. Девчата уселись на свободные места, парни, кто залез на верхнюю полку, кто стоял в проходе. Все они были в очень хорошем настроении, шутили и смеялись. Но в их звонких голосах было что-то особенное, необычное. Темы разговоров какие-то странные, непривычные слуху. Жизнь в них била ключом, рвалась наружу. «Странные какие-то», — подумал хозяин купе. «Еще не обстрелянные, жизни не видели, вот и резвятся». Но молодежь так мрачно не думала. Неожиданно парень, что был с гитарой, спросил: «Извините, вы не будете против, если мы споем хорошую песню? Не помешаем вам?»
«Мне-то какое дело?» — отмахнулся пассажир. «Пойте, пока поется».
Девчата потеснились, и парень этот с гитарой сел рядом с незнакомцем. «Ну что, споем?» — спросил он. «Давайте дорогу, братья!» — раздался девичий голос. Другие поддержали. Парень пробежал по струнам гитары, чуточку подстроил ее, сыграл красиво вступление и тихо запел. «Если ждет тебя дорога в неизвестный край, на прощание у порога думы не гадай. Слово доброе послушай и совет прими. В этом мире гибнут души, ты свою храни». Последние слова все дружно подпели: «Ты свою храни». Второй куплет запели все в полголоса. «Если ждет тебя дорога в неизвестный край, спутником себе тревогу ты не выбирай. С ней в душе одна тревога и тоска в пути. В звездном небе будто кто-то потушил огни, потушил огни». Третий куплет запел гитарист. Голос его был мягкий, красивый. «Ну чем тебе не артист?» «Да все они похожи, что артисты. Или агитбригада, самодеятельность. Только непонятно, за кого агитируют». Так размышлял наш пассажир. А парень тем временем пел: «Если ждет тебя дорога в неизвестный край, не суди упавших строго, лучше поднимай. Может статься, сам в бессилии где-то упадешь, ослабеет сердце, крылья, веру надорвешь, веру надорвешь». «Веру надорвешь» опять подпели. Парень на гитаре сыграл красивый проигрыш, сделал модуляцию, и все дружно запели на тон выше. «Жизнь кипит вокруг, как море, бьет тебя волной. И в твоем огромном горе ты для всех чужой. Помощь есть для всех у Бога, ты к Нему взывай, если ждет тебя дорога в неизвестный край, в неизвестный край». Голоса стихли, умолк последний аккорд гитары.
«Хорошая песня», — подумал одинокий пассажир. «Особенно последний куплет. Жаль только, песня короткая, вроде не топета, что ли».
В купе стало тихо. Слышно было только, как в соседнем купе кто-то ворчал, чем-то был недоволен.
«Ну что, замолчали, артисты? Пойте еще», — сказал вдруг наш незнакомец, бывший летчик.
Молодежь опять оживилась, стали выбирать, что еще спеть. Один предлагал одно, другой — другое.
«Ну а песни у них действительно странные, даже по названиям. Христианин, неси огонь чудесный свой. Я слышу зов любви. Христос — надежда тех сердец. Нам жизнь дана», — подумал наш незнакомец.
Но вот остановились на одной песне. Зазвучала гитара, и молодежь запела. Еще не успели умолкнуть последние звуки этой хорошей песни, как вдруг послышался сильный шум и ругань. Это из соседнего купе двое молодых мужиков, видно, подвыпивших уже с утра, вернее, успевшие похмелиться после вечерней выпивки, ломились к певцам с руганью и сквернословиями.
«А ну, кончай концерт, баптисты проклятые! А то я вас сейчас! А ну, проводник, вызывай милицию, вязать их будем! Ишь, обнаглели!» Я вам сейчас устрою Варфоломеевскую ночь.
Наши певцы то ли растерялись, то ли испугались, но сидели, стояли без движения. Воцарилась неловкая пауза. Вдруг от окна к выпивохам бросилась тень, и в одно мгновение последние были смяты и вытеснуты из купе в коридор. Это был никто другой, как наш молчаливый незнакомец. Вид наглых богохульников, которые готовы были избить этих святых, привел его в ярость. Он обеими руками вцепился за ворот первому безбожнику и уже в коридоре прижал его к стеклу.
«Ты что это тут расчирикался, прихвостень бесов? Если ты сейчас не заглохнешь, не уберешься отсюда со своим кентом, я вам обоим жилы все вытяну».
Все это произошло так неожиданно, с молниеносной быстротой, что все свидетели не успели и рта раскрыть. А подвыпивший наш герой как-то отрезвел мгновенно, и новая реальность привела его в такой ужас, что он чуть не завизжал от страха. Но едва удерживаясь от такого позора, он вдруг, заикаясь, стал извиняться. Видно, осознал свою ошибку.
«Слушай, парень, ты извини, так бы и сказал. Извини, слушай, я пошел».
Незнакомец наш принял эти извинения со словами: «Мразь, сгинь». Резко отшвырнул трусливого безбожника в сторону тамбура. Тот едва удержался на ногах и, не оглядываясь, скрылся подальше от греха. Товарищ его уже куда-то делся, то ли ему куда-то надо было срочно, то ли он решил не мешать им беседовать, но рядом его не оказалось. Окончив вразумление, летчик наш, в кавычках, не глядя ни на кого, подошел к окну, сел на свое место и опять стал, не отрываясь, смотреть на проплывающие за окном виды нашей русской земли. Опять стало тихо в купе. Только колеса стучали на стыках. Поезд все дальше и дальше удалялся от Москвы. Молчание нарушил опять же незнакомец.
«Ну вы что, притихли, артисты? Пойте, хорошо вы поете».
Тут парень с гитарой заговорил в полголоса. «Слушай, друг, может, не стоило так?»
«А что он шакал? Я таких давил и давить буду».
«Оно, конечно, так, но неприятностей может быть еще больше, а негодяй так и не поймет ничего. Зло злом не победишь».
«Если не победишь, то все равно к этому надо стремиться. Робеть перед гнилью нечего. Я 100 в гору всем дам». А понять они поняли. И довольно быстро.
Как-то незаметно вроде разговорились, и гитарист решил познакомиться поближе. «Как звать-то тебя?»
«Семеном».
«А меня Димой звать. Мы, как ты уже понял, верующие. С посещения едем».
«Что за посещение? Не понимаю».
«Ну, как бы тебе сказать? Ну, в гости вроде. К верующим в другой город. Я, в общем-то, из-под Одессы. А сейчас в отпуск приехал к друзьям. И вот с молодежью посетили собрание в Брянске. Хорошее было общение. У них такая жизнь там. Такие все живые, радостные, бодрые. Оркестр народных инструментов играют здорово. И духовой есть. И хоры, мужской, молодежный, большой. А главное, это духовное общение, любовь братская».
«Не пойму, о чем ты. Говоришь, верующие, святые, а тут оркестры, хоры, молодежь, гитары. Никогда никого в церкви не видал, ни с гитарой, ни с балалайкой».
«Это в православной церкви, там ты и молодежи верующие не увидишь. А мы не православные, а просто христиане, в народе баптистами зовут».
«Ну, теперь ясно. Ну так вы пойте, пойте».
Дима заиграл, и две девушки запели очень нежно и трогательно. Пишутся прекрасные пейзажи. Семен слушал очень внимательно, но когда закончили петь, он сказал:
«Поете хорошо, но в песнях у вас все как-то слишком хорошо. Все довольны, все смеются. А так ли в жизни бывает? Дайте вот я спою. Хоть и не так красиво, но зато из жизни. Я ведь не артист».
Дима протянул ему гитару.
«Спой, конечно, спой».
Семен неловко взял пару аккордов и запел хриплым голосом, но очень сердечно.
«В день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет и куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам от отца. Ты о нем не подумай плохого. Подрастешь, сам поймешься с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Вечером на улице мне сказал сосед: что же не оденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое мать».
И видно было, что песня доходила до слушающих. Перед глазами вдруг стало человеческое горе, безотцовщина, тяжелая сиротская доля. Слушали очень внимательно, кажется, не дыша. Кто-то из девушек достал платочек вытереть глаза, а Семен все пел. Но его голос стал дрожать, и видно было, что в этой песне есть что-то из его жизни. Не случайно он запел ее. Но он все-таки продолжал.
«Я рукою гладил новый свой жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешна, лишь родная мать может так заботливо и так свято лгать. Ты о нем не подумай плохого. Подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит».
Последние слова он не допел, закусил губы, быстро дал гитару и отвернулся к окну, пряча глаза. Да, песня была трогательная, жизненная. Сколько на земле слез, а мы, бывает, проходим мимо, будто не замечаем. А кто-то рядом страдает, сердце у него кровью обливается и слезами. Долго длилось молчание в купе, но постепенно жизнь брала свое. Кто-то заговорил сначала шепотом, потом в голос, а вот уже кто-то взял гитару, и все запели новую песню. Дима же не пел. Он тронул рукой попутчика и заговорил с ним. «Семен, извини, ты вот песню спел. Она, наверное, имеет отношение к твоей жизни».
«Косвенно»,
— отозвался мужчина, не отворачиваясь от окна. «Я хотел бы поговорить с тобой. Эта песня мне знакома. Трудно мне было тогда. Я ведь до 19 лет рос безбожником. Знаю, что значит жить без Христа».
«А я думал, что тебе с детства по ушам проехали».
Нет, это не так. Кто-то с детства верующий, а я нет. И потому попробуй заставить. Да и ни к чему это. Как говорят, ни вольник, ни богомольник. А если с детства внушать, а потом, глядишь, и в семинарию подашься, во святые. А Дима опять возразил. Тут, Семен, не так просто все. Ведь верующим христианином стать – это не записаться куда-то в церковные списки, не ритуал какой-то исполнить, вроде крещения, даже не ризу поповскую надеть. Тут все гораздо глубже и серьезнее. Когда человек уверует, у него глаза открываются, духовные глаза. Он с Богом встречается, заново рождается свыше и начинает новую жизнь. Это не просто переоценка ценностей, это больше. Вот представь себе, цыпленок еще в скорлупе. Уже живой, пищит, глядит по сторонам, пялит глаза, а вокруг только скорлупа. И думает, что весь мир – это лишь только скорлупа. Другого он не знает, не видел. Но вот скорлупа лопается, и он, цыпленок, видит мир настоящий, расцвеченный всеми цветами радуги. Видит бескрайнее небо, и солнце, и лес, и речку. Ну, в общем, настоящий мир. Я представляю, что это здорово. Впервые увидеть мир, огромный Божий мир. А он глупо думал было, что весь мир – это только лишь скорлупа. Вот примерно такие переживания испытывает человек при встрече со Христом. Он прозревает. «Так выходит, что я слепой, что ли? Я, знаешь, сколько в жизни видел в свои 32?» – сказал Семен с горечью, не отворачиваясь от окна. Дима поспешил унять обиду. «Ты, Семен, не обижайся. Я не сомневаюсь, что ты много в жизни видел. Но я совсем не об этом говорю. Ты вот скажи, Бога ты видел?» «А кто его видел? Ты, что ли?» «Не только я, а все верующие по-настоящему видят его». «А какой он, красивый? Старый или молодой?» На лице Семена появилась усмешка. Но христианин не смутился ничуть, а наоборот еще с большим вдохновением продолжал. Он, понимаешь, великий, чудный, а еще прекрасный. Ты спрашиваешь, красив ли Бог? Очень. Он прекрасен. Ведь даже люди, которые способны по-настоящему любить, красивы, очень красивы. А Бог и сама любовь. Представь, что за тобой твой друг насмерть пошел, на верную смерть. Как ты думаешь, красив ли он? Тут-то ясно, только за меня никто не пошел на смерть. Сам за паровоза ходил. И никто не сказал, давай, мол, я за тебя червонец оттяну. Дима прервал собеседника. Ты слышал что-нибудь о Христе?
Не доводилось. Нет, вообще-то пацаном был в церкви. На колядки ходили. На Пасху христосовались с девчонками. Как сейчас помню. Христос воскрес, воистину воскрес. А что это значит, неграмотный, не знаю. Техникуму не кончал.
Ты, Семен, сказал сейчас, что за тебя никто не пошел ни в зону, ни на смерть. Это не так. За всех людей, за меня и за тебя, Христос, Сын Божий, пошел на казнь, на смерть. Его били, мучили долго, потом убили. Но он воскрес на третий день. Поэтому на Пасху люди поздравляют друг друга. Христос воскрес, воистину воскрес.
С чего ты взял, что он за меня умер?
В Евангелии сказано, что Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. И когда ты это поймешь и поверишь в это, начнется твоя новая жизнь, как написано, «Царство Божие внутри вас». Семен недоумевающе смотрел на молодого парня, красивого, похоже, не глупого, который так просто и вдохновенно верит в Бога и служит Ему. Если то, о чем он говорит, правда, то, возможно, жизнь заново. Сколько раз там за колючей проволокой, на лесоповале, когда от усталости ноги подкашивались, мечтал он жизнь начать заново. По ночам эта мысль не давала спать. Но прошли многие годы, а где она, эта новая жизнь? Нет ее ни в себе, ни в других. По молодости были попытки, не то чтобы жить по-новому, хотя бы как-то в рамки закона умещаться. Все бесполезно. Был один срок, потом другой, третий. Как поверить в это? Можно было бы назвать рассуждение о новой жизни сказкой. Но рядом сидел совсем молодой парень и так искренне говорил о ней, что можно ему поверить. Да и эти артисты тоже ведь молодые и тоже божественные. Так рассуждал в себе Семен. Долго они еще беседовали с Димой всю дорогу, пока ехали вместе. Ну вот Димины друзья стали собираться, скоро выходить. Прощаясь, Дима вырвал новому знакомому листок из записной книжки. «Тут, Семен, адрес мой домашний. Приезжай в гости. Или хотя пиши. Рад буду послужить тебе, чем могу».
«Ладно, поглядим. Спасибо тебе. Хороший парень. Зря мы раньше не встретились. А сейчас поздно мне думать об этой твоей новой жизни. Отпетый я».
«Брось ты эти мысли, Семен. В общем, адрес не потеряй. Жду. Пиши или приезжай. Ну, пока».
«Буду».
Дороги, земные дороги. Сколько людьми исхожено их за жизнь, и у каждого своя дорога, свой путь. Порой они пересекаются, и тогда бывают встречи, приятные или неприятные, о которых мы вспоминаем с радостью или с горечью. А бывает часто и не вспоминаем никогда. Но помнить нам надо, что встречи наши не проходят бесследно. Все мы оставляем в душе каждого человека, с кем встречаемся, какой-то осадок, след. Потому будь осторожен, землянин, не наследи в чьей-то судьбе, не растопчи кого-нибудь в небрежности, ведь вокруг тебя живые люди, бессмертные души. Возможно, не думал Дима, что та встреча, беседа в поезде, будет иметь такие идущие последствия. Прошло времени с того дня недели две. Дима часто вспоминал о том человеке по имени Семен с такой искалеченной судьбой. Молился он за пробуждение многих своих знакомых, и в этом списке появилось еще одно имя – Семен. А жизнь текла своим чередом – будни, работа. Придя в этот день с работы, Дима пошел в ванную освежиться студеной водой, и как неожиданно мать сказала.
«Димка, что это письмо твое валяется? Не нужно, что ли?»
«Какое письмо, ма?»
«Да вот, позавчера еще получили. Ты что, не видел его? Тут от какого-то Семена».
«От Семена? Давай его сюда».
«Да ты умойся прежде, что ты летишь, как угорелый. Никуда оно не денется, твое письмо».
«Давай, мать, давай скорее». Прямо тут же, не вытираясь, Дима стал читать.
«Здравствуй, Дима. Не знаю, забыл ли ты меня или нет, но я не забыл то, о чем ты мне говорил в поезде. Если я действительно не безразличен тебе, то жду тебя у себя. Крайний срок 14 июня. Мой адрес на конверте есть. Семен».
«Вот это да! Крайний срок 14-го. А сегодня какое? Вроде уже 14-е. Дима аж побледнел. «Мать, сегодня какое число?»
14-е.
«А письмо когда пришло?»
«Позавчера. А что?»
«Да ничего», — вполголоса ответил сын и медленно опустился на стул. «Что же делать? Ничего не делать — это отпадает. Раз Семен написал, значит, важное что-то. Нужно успеть. На чем ехать? На поезде. А идет ли он? А если на отцовских «Жигулях»? Далековато. Все-таки и километров около 500. Мам, машина дома?
Вроде дома. Отец с работы еще не пришел. А ты что, собрался куда?
Да, надо. Дай скорее документы и ключи.
У меня нету. У отца в костюме ищи.
К счастью, документы и ключи нашлись в отцовском чистом костюме. Войдя в спальню, Дима помолился, взял Библию, деньги на дорогу и пошел выгонять машину. Мать забеспокоилась.
Ты куда убегаешь? Опять к своему другу Олежке? Что-то случилось?
Ничего, мам, не случилось. Надо мне. Я вот сам машину не спросил, но мне срочно надо. Скажешь ему.
Ладно. К вечеру вернешься?
Нет, я и ночью не буду дома.
Что это такое? В чем дело? Что случилось?
Мам, не волнуйся. Приеду, все расскажу.
Смотри, влетит тебе от отца.
Ничего, ну я поехал. До свидания. Выехав на трассу, Дима придавил на газ посильнее. Чтобы успеть, надо гнать в среднем 80 км в час. А это немало. Чтобы было в среднем 80, то постоянно надо давить 100 и более. Опаздывать нельзя. Кто знает, что там у Семена. Много было ему сказано о новой жизни, о человечности, о любви Божией. И теперь все эти слова стали на поверку. Вдруг он в отчаянии, вдруг уже петлю приготовил. И от этих мыслей нога как-то сама стремилась давить на газ до полика. Сон бежал прочь. Было времени 12 часов, когда до назначенного места оставалось 20 километров. «Значит, успеваю», — облегченно подумал Дима. «Правда, нужно еще в незнакомом городе найти в полночь улицу и дом». Но в надежде на Бога он не унывал. И вот уже он стоит перед воротами по нужному адресу. Времени без 10 минут 12. Успел. В окнах небольшого домика в глубине двора горел свет. Значит, ждет. Дима постучал. Залаял пес. Из дома вышел мужчина. По походке видно и по осанке он, Семен. Дима крикнул. «Семен, это я, Дима!»
«Да я уже понял. Погоди, открою». «Ну, привет! Вовремя ты успел». «О, да ты на тачке. Давай, загоняй ее во двор».
Через 10 минут они сидели за столом. Когда поздний ужин подходил к концу, Семен стал задумчив и даже мрачен. Видно, тяжелые думы заставляли его страдать. Он молчал. Молчал и Дима. Вернее, так было внешне. Внутренне он говорил с Богом. Он молился в мыслях. Молился о том, чтобы Господь научил его, как помочь этому человеку с искалеченной судьбой, чтобы дал нужные слова, мысли. А главное, чтобы Господь сказал Семену то, что ему нужно, чтобы открыл ему и ум, и сердце, чтобы живая вера и светлая надежда пришли в мир этого человека, и чтобы любовь Божья стала ясна ему. А Семен сидел напротив, погруженный в свои мрачные мысли, и молчал. «Ну что ты, Семен?» – неожиданно прервал тишину Дима. «Что у тебя?»
«Как тебе сказать?»
«Ты поделись, полегчает, если, конечно, хочешь».
«Ты скажи, Дим, для чего люди в церкви исповедуются?»
«Наверное, чтобы прощение получить, думаю, так».
«А мне вот не из-за прощения, а так просто выговориться охота. Я помню тот разговор наш в поезде». Даже больше того, мне как-то оказалось, что я все это время, все эти 2 недели продолжал с тобой говорить, задавал тебе вопросы, получал ответы, разъяснения. Ну, прямо мистика какая-то. И ждал тебя, сильно ждал. Я тебе душу открыть хочу, как на исповеди.
Смотри, Семен, если желаешь, только мне это не для газеты и даже не ради любопытства. У меня одно желание – помочь тебе.
Я верю тебе. Только мне уже не помочь.
Ну так ладно, помолчи теперь, я выговорюсь.
Ты уж знаешь, я только с зоны. 4 ходки у меня. Всего 11 лет. Как пацаном начал и до сих пор. 3-4 месяца погуляю и опять. И за свое ходил, и за паровоза. Как-то у одного заготовителя чистили хату. 80 тысяч взяли за раз. Знаем, что есть у него капуста. а найти не можем. Все обшарили, бесполезно. Кореш мой, как на кухне шариться стал, посуду давай от со злости бить, как швырнет на пол банки с крупой да лапшой, а там крупы только сверху присыпано, остальное все пачки. Не успели растратить все, как повязали меня. Да ладно, все это ерунда. Подобного много в жизни было. Только это все не то. Мне спать не дает один только случай. Предпоследний раз откинулся я, ну, естественно, на свободе уже ждали, встречу готовили. И зашумела опять жизнь. У меня ведь не было путевого кореша. Все алкаши, наркоманы, воры, ну и бабы с нами. Да вот балдели мы как-то в лесополосе, решили в хату идти, поздно уже было. Идем, впереди новый микрорайон, Черемушки у нас называется. Сейчас там все застроили, а раньше пустырь был. Только с дюжину домов поставили. Асфальт уже положили. Глядим, автобус катит. Ну и останавливается. Из него выходит девчонка молодая, лет 17. Вышла одна. От домов порядком через пустырь топать. Темно. Видно, испугалась. А тут еще мы. Рыл 6 валим. Еще не отрезвели, обкуренные. Ты видал когда-нибудь таких, что глаза бешеные? Да-да, на выкат. Да, видала, знакомо это мне. Ну так, увидела она нас, и в автобус обратно, да поздно. Шофер уже двери закрыл и тронулся. Ну, она текать от нас, скорее к домам. А это нас еще больше раздраконило. Стой, крошка, куда спешишь в час поздний? Тут заметил кто-то сумочку у нее из рук вырвал. Дай я за тобой поухаживаю, красотка. Тете тяжело с сумкой, так я помогу. Кто-то стал обнимать ее. Она отбивалась, кусалась, кричала. А мы, обезумевшие в экстазе насилия, издевались над ней, как могли. Когда нам надоело все это, швырнули ее в какую-то канаву и пошли прочь. Но девчонка оказалась волевая, смелая. Из последних сил она стала во весь рост и стала кричать. «Собаки, будьте вы прокляты! Псы, я вас всех посажу, под землей найду, собаки! Я вас запомнила, узнаю всех, проклятые звери!» Когда я услышал эти слова, в меня будто бес вселился. Развернувшись, я пошел к ней. В кармане у меня всегда лежала опасная бритва. Еще пацаном от отца досталась мне. Я вытащил ее, развернул ее, приблизился к ней. Ужас был на ее лице, когда я подошел к ней. «Узнаешь, говоришь? Ты больше никогда никого не узнаешь». И с этими словами я полоснул ей этим лезвием прямо по лицу, по глазам. Раздался душераздирающий крик. Хлынула кровь. А я отвернулся и поспешил в свою компанию. Ушли мы благополучно. Действительно, нас никто не узнал. До сих пор об этом тихо-тихо. Все это произошло, как во сне. Я совершенно не переживал о сделанном, будто у меня камень был в груди. Вспоминая об этом случае, только был доволен, что чисто замел следы. Совесть спала. И только после разговора с тобой она проснулась. И стала жечь меня адским пламенем. Как я мог так поступить? Как мог? Я же ей всю жизнь искалечил. Что может быть ужаснее для девчонки, чем в таком остаться состоянии? Наверное, ей было бы легче, если бы я убил ее. Как я мог, зверюга? Меня повесить надо самого за это, гада. Закончил Семен свой печальный рассказ, проклиная себя за прошлое. Он обхватил руками голову и закрыл глаза. «Вот начинается ад», — думал, глядя на него Дима. «Сколько будут страдать люди от мук совести, когда будут кричать: «Горы, падите на нас! Холмы, сокройте от лица Господа!» «Что сказать? Чем помочь?» — подумал христианин. «Господи, помоги мне!» А Семен все сидел неподвижно, не отрывая глаз. При электрическом свете Дима заметил сверкающие борозды. Семен плакал. «Чем можно помочь?» «Семен!» — прервал молчание Дима. В Евангелии сказано, что весь мир лежит во зле. Без Бога ведь ты жил во грехах. Все так живут. Что ты говоришь? Все так живут. Да таких на месте стрелять надо, зверей. Я не должен жить, понимаешь? Не имею я права жить. Замечаешь, я один дома. Мать и то схоронили родственники за 1.5 месяца до моего освобождения. Я ее сгубил. Ей еще бы жить да жить. Такой я зверь. А ты говоришь, все так живут. «Ты не понял, Семен.
Жизнь у каждого своя. Ну, в общем-то, все грешники. Святых людей безгрешных нет. Но за наши грехи Сын Божий Иисус Христос умер. Его безгрешного убили за грехи наши. Потом Он воскрес, и теперь всех, кто кается в грехах перед Богом, прощает. Поверь в это, Семен, и в твоем сердце будет покой и мир.
Значит, выходит, в моем сердце будет мир и покой, а где-то девушка с покалеченной судьбой будет плакать, подушку гноить.
Ну что ты можешь сделать? Грех многих искалечил. Разве мало калек осталось с войны? Разве алкоголик не калека, а наркоман? Без Бога все страдают. Разве ты не страдал эти 11 лет в зонах?
Я мужик, не положено. Да и за свое затянул срок. А она, девчонка, это за что она страдает?
Семен, поверь Слову Божьему. Невозможно освободиться от греха и его ужасных последствий без Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Давай молиться. Бог простит тебе. Когда один человек освободится от власти греха, то он сможет и вокруг себя распространять любовь и мир, распространять счастье. Но будучи сам не свободен, ты не сможешь никому помочь, ни поправить что-нибудь. Молись, и Бог простит. Он умер за грехи наши.
Не могу. Я понимаешь, не сомневаюсь, что Он все простит. Только дело в том, что я сам себя простить не могу и не прощу никогда.
Семен, давай молиться. Скажи боль своего сердца Богу. Скажи все, что думаешь, как любимому отцу. Ты ведь сокрушаешься, раскаиваешься. Вот и скажи все Христу.
Я никогда не молился, не умею.
Я первый помолюсь, а потом ты. Они склонились на колени. Дима молился горячо и искренне. Молился со слезами. Семен же молчал, но после некоторой паузы он впервые в жизни обратился к Богу.
«Бог, я начинаю верить, что Ты есть. Вот уже 2 недели я постоянно думаю об этом. Ты знаешь, как я жил, ужасно. Прости, если можешь, вернее, если хочешь, если я тебе нужен. Я понимаю так, что нужно поверить в то, что Ты простил меня. Я охотно в это поверю, если увижу, что я хоть что-то смог исправить. Дай мне это увидеть ради Христа, пожалуйста, дай, дай. Ты же Бог, Ты все можешь».
Закончил свою странную молитву Семен. Когда встали с колен, Дима подошел к Семену, обнял и поцеловал его. Долго еще сидели они за столом. Семен был полон оптимизма.
«Сейчас главное найти девчонку. Уж когда найду, я сделаю все. Район, где это случилось, я знаю. Наверное, она там и живет, в Черемушках. Так поздно она, пожалуй, только домой могла возвращаться».
«Семен, а что ты намерен делать, если найдешь ее?»
«Как это, если найдешь? Ты что, Фома? Не веришь, что найдем? Мы же молились!» «Для чего вообще молиться было?»
В сердцах возмущался Семен. Дима виновато поправился. «Правильно. Ну, конечно, мы найдем ее. Даст Бог, найдем. А что ты намерен делать?»
«Как что? Лечить. В Москву повезу ее. Хибару продам, деньги на лечение. Если надо, хоть за границу повезу. Если глаз нет у нее, можно вставить донорские. Я свои отдам. Решено. Сейчас же делают пересадку органов. Есть же у нас в стране профессор Елизаров. Есть целые институты, которые занимаются пересадкой органов. Я верю, понимаешь, верю. Помочь можно».
«Да, конечно, Бог может все», — робко подтвердил Дима. Долго они еще обсуждали план действий, мечтали. Уже стало светать, когда Семен наконец устроил гостя немного отдохнуть. Дима лежал в его кровати, сам же хозяин прилег на диване. Но уснуть он не мог. Давно уже гость похрапывал в спальне, а Семен не мог и глаз сомкнуть. То ему казалось, что он опять слышит крик несчастной жертвы и видит ее полное ужаса лицо. То чудилось, что вдруг явился Христос и одним прикосновением вернул ей глаза. И она улыбнулась счастливая. Но вот опять разум протестует против чудес, и вновь тяжесть вины давит плитой на сердце. И слезы в глазах, и подбородок затрясся, и лицо исказилось в муках раскаяния, и только шепот слышен в ночной тиши. «Господи, прости негодяя! Какой я подлец! Какие муки! На что еще жить, негодяя? Последний негодяй!»
научи нас, Боже, состраданию, помоги людей нам понимать, чтобы ближних тяжкие страдания я в свои страдания принимал. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. О Господь, наполни душу нежностью, чтоб мы больше людям помогли.
Позавтракав, наши друзья поспешили в Черемушки, к тому роковому месту. Трудно было узнать район, так все вокруг изменилось. Девятиэтажки уже выросли по обе стороны асфальта. Дорога, бывшая когда-то трассой, теперь стала улицей с тротуарами и светофорами. Все же Семен примерно указал место, где произошло преступление. «Думаю, что это было здесь. Вот та остановка. Мы шли вон оттуда. Видишь, за этим домом посадки». Она тут вышла из автобуса и поспешила вон к тем домам. Раньше здесь пустырь был. Думаю, что где-то в этих домах. Слушай, так, наверное, она спешила к дому, который теперь в глубине микрорайона, за этими домами. Пытался помочь своей логикой Дима. Начались поиски.
Но задача оказалась гораздо сложнее, чем думалось сразу, ведь они не знали ни фамилии, ни имени девушки, ни возраста, более или менее определенно. Да и состояние ее здоровья нельзя описать точно. Все же теплилась надежда, что она не полностью слепая. Так что спрашивали всяко, и слепую девушку, и со шрамом на лице, но безрезультатно. Уже вечером, когда сумерки опустились на город, они вернулись домой к Семену. Ободрив еще раз нового друга упованием на Бога и помолившись на прощание, Дима отправился в обратный путь, чтобы хотя бы к утру быть дома. На следующий день после работы Семен пошел опять искать девушку, расспрашивая у каждого подъезда жильцов микрорайона. Особое огорчение доставляли ему те, кто раздраженно возмущался, что ему уже неоднократно докучают с какой-то слепой девушкой. После двух дней безрезультатных поисков он решил прочесывать весь микрорайон, от первого дома и до последнего. И вот, наконец, только через неделю после начала поисков ему указали на квартиру, где живет слепая девушка с большим шрамом на лице. Еще три вечера понадобилось, чтобы дождаться, когда она выйдет вечером на прогулку. В этот же день, сразу же после работы, он опять был возле того дома, где уже успел познакомиться с дворовыми мальчишками. Он до усталости наблюдал за подъездом, откуда в любой момент могла выйти она. На спортивной площадке молодые парни играли в волейбол. Наблюдая за игрой, Семен не замечает, как в беседке напротив него села молодая девушка в темных очках. Возле нее на скамейке лежала легкая тросточка. Она. Молоденькая, лет чуть больше 20. Конечно, это была она. Одета скромно, в легкое летнее платье. На плечи спадали пышные каштановые волосы. Девушка появилась так неожиданно, что Семен аж вздрогнул. Как это могло так получиться? Три вечера ждал, и когда увидел ее, это оказалось так неожиданным. Он не двигался, боясь, кажется, выдать свое присутствие. Опустив глаза, он молча сидел несколько минут. Глянуть ей в лицо было страшно. Какая она? Насколько обезобразил ее шрам от бритвы? Сохранилось ли хоть немного зрения, или она совсем слепая? На все эти вопросы, которые мучили его вот уже многие годы, которые не давали ему спать последние ночи, сейчас он получил исчерпывающий ответ. Надо только поднять глаза и глянуть ей в лицо. А он не мог. Казалось, что если он сделает это, произойдет что-то ужасное. Казалось, что от этого взгляда что-то зависит, будто страшное преступление повторится опять, если он взглянет ей в лицо. В памяти встали ужасные эти минуты пятилетней давности. В ушах звучал пронзительный крик несчастной жертвы, блеск лезвия, рисующие на миловидном лице девушки ужасные травмы. Но еще ужаснее и глубже шрамы были на сердце ее. Кажется, вот она несчастная, идет качаясь, закрыв окровавленное лицо руками, идет по железнодорожному полотну навстречу поезду. Подобно как Анна Каренина бросается с горя на холодные рельсы. И в это же мгновение гремящая гора из металла накрывает ее и рвет на куски ее юное тело. Видение вдруг исчезло, и Семен ощутил себя во дворе этого чужого дома в беседке. Только сердце сильно колотится в груди, и виски сдавило чувство вины. Еще несколько минут просидел он, не шевелившись, возвращаясь к действительности, к реальной жизни. Потом медленно поднял взгляд и стал смотреть на рядом сидевшую девушку. Она была примерно такой, какой он представлял себе ее с тех пор, как потерял душевный покой. Правильные линии тела, красивая фигура, нежные руки, приятное курносое лицо. Все говорило о нерастраченной юности, красоте. Только очки, скрывающие глаза, зеркало души. Шрамов на лице видно не было, и лишь пристально смотревшись, Семен заметил дугообразную линию, очерченную от левого глаза до мочки уха. Шрам этот не был уродлив, не портил лица, воспринимался почти естественно, как морщинка. Но можно было догадаться, что под стеклышками темных очков этот шрам не был так безобиден. Весь его ужас трудно было представить. Похоже, что девушка была совершенно слепая. Поэтому можно было представить, что творилось там под стеклышками. При мысли об этом горло Семена сдавило железным обручем. Лицо исказилось от внутреннего мучения, на глаза навернулись слезы. На экране памяти опять замелькали трагические кадры, в ушах звучал громкий пронзительный крик. Семен опустил в бессилие голову и так просидел довольно долго, пока успокоился до того, что мог начать долгожданный разговор. Наконец он несколько поворочился на скамейке, чтобы обнаружить свое присутствие. Надо было что-то сказать, но что? Слов не находилось. Семен покашлял, опять заворочился на скамейке. Нечаянно он задел рукой тросточку, лежавшую на скамейке, и она упала на землю.
«Ой, простите!» — извинился он, поднимая упавшую трость.
«Ничего, мелочи».
«Вы живете здесь? Вчера, позавчера я вас не видел».
«Да, я здесь живу. А вы что, недавно переехали?»
«Я как вам сказать? Ну, переехал месяц назад».
«Издалека?»
«Да. Кстати, меня зовут Семеном, а вас?»
«Меня Ларисой».
«Хорошее у вас имя, Лариса. Звучит чудесно. А вы знаете, как она переводится?»
«Нет, никогда не интересовалась и не слышала».
«Лариса – это имя греческое. Переводится на русский «чайка». Правда, красиво. Лариса – чайка». Молодые люди увлеклись разговором очень быстро и просто. Все выходило как-то просто, само собой, без напряжения. Вдруг неожиданно девушка стала серьезной и спросила.
«Сколько вам лет?»
32 года».
«Ого, детей небось трое».
«Нет, детей нет, я не женат».
«Разведен?»
«Нет, я и не был женат». На лице у Ларисы мелькнула усмешка. Она явно не верила.
«Мне кажется, все вы мужчины холосты, когда только скрылись глаз от жены».
«Зачем вы так думаете? Я серьезно?»
«А что мешало жениться?»
«Некогда было».
«Учился, что ли?»
«Да, 11 лет учился. Как это у Горького называется? Мои университеты. Ну давайте, Лариса, не будем пока обо мне. О себе что-нибудь расскажите». Лариса вдруг побледнела. На лице отразилось страдание.
«Что, не видно, что ли? Что еще можно обо мне рассказать, кроме того, что видите?»
«Вы не замужем?»
«Кому я нужна, слепая?»
Слова эти ножом полоснули по сердцу Семена. Он понял, что разговор пошел не так, и попытался перевести его на другую тему. «Зачем вы так говорите? У каждого человека есть душа. Вы верите в душу?»
«Не знаю. Нас в школе этому не учили. Тем более, что если допустить, что есть душа, значит, надо поверить, что есть и...»
«Бог, вы хотите сказать? А почему бы этого не допустить? Лично я верю. Я недавно стал верить. А вы?» Лариса вспыхнула гневом.
«А я не верю. Где этот справедливый Бог, если такое творится на земле? Почему со мной так случилось? Разве я хуже других? Я не была последней. Почему же такое мне горе? Я училась хорошо, жила скромно, мечтала стать врачом. А сейчас я... И вы говорите, что есть Бог. Эх вы, Семен!»
Видно было, что эта тема не удалась. Лариса кусала губы, потом закрыла лицо руками и залилась слезами. «Простите, Лариса, я не хотел вас обидеть». Так началось их знакомство. Придя домой, Семен долго не мог уснуть. Вспоминалась она, ее чудесный голос, приятное лицо. Вот она какая, эта Лариса. Как бы невзначай, он спросил, часто ли она выходит вечером на свежий воздух.
«Каждый день. Только последние 3 дня приболела, так не выходила. А вообще всегда вечером я в этом дворе».
На завтра после работы Семен был уже в знакомой беседке. Скоро пришла и Лариса. Разговаривали они уже как старые друзья. Он рассказывал ей все о своей жизни, своем ужасном прошлом, о лагерях, о пересылках, о друзьях и о врагах, об умершей матери. но больше любил вспоминать об одном своем друге Диме. «Встреча с ним, — говорил он, — в корне изменила мою жизнь. С прошлым покончено. Я начал жить заново. Искренне вдохновенно, — говорил он. Потом были еще вечера, проведенные вместе. Семен стал замечать, что он сердцем привязан к ней. Без встреч с Ларисой он не мог обойтись уже. Он не находил себе места. Все валилось из рук. Это было не просто сострадание, это была и уже любовь, запоздалая любовь. Встречались они уже второй месяц, сблизились, как старые друзья. Давно перешли на «ты». Однажды девушка даже воскликнула.
«Семен, мне кажется, что мы знакомы с тобой уже всю жизнь. Даже голос мне кажется знакомый. Другой раз мне кажется, что твой хрипловатый, как у Высоцкого голос, я когда-то уже слышала».
Семен вспыхнул жаром, страдания опять залили душу. «Мир тесен», — прошептал он, пряча неизвестно зачем от нее свои глаза. Прошло еще несколько вечеров, и вот однажды Лариса неожиданно спросила его.
«Семен, для чего ты приходишь сюда каждый вечер? Это ты не просто так приходишь, а специально. Ты чего-то хочешь?»
«Да, я прихожу не просто так», — ответил он. Давно уже хотелось ему начать этот разговор, объясниться в своих чувствах, но с ней он был робок, как 15-летний мальчишка. И вот случай представился подходящий. «Не просто так я прихожу. Я давно сказать тебе хотел, Ларисочка, что хотел бы жениться на тебе. Я люблю тебя, очень люблю». Девушка вспыхнула. Но не тем румянцем волнения, как это бывает в подобных случаях. Это была вспышка гнева вперемешку с отчаянием.
«Врешь ты все. Не верю я тебе. Зачем ты так со мной, Семен?»
«Лариса, почему ты так мне говоришь? Не веришь мне?»
«Не верю. Во-первых, коллег не любят. Их просто можно жалеть, в лучшем случае. Слишком много вокруг красивых и здоровых девушек, чтобы кто-то мог обратить серьезное внимание на такую коллегу, как я. А во-вторых, если бы кто-нибудь смог меня полюбить, то я никогда не смогу. В свои 17 лет, в тот день, когда я потеряла свои глаза, последний человек, которого я видела, был мужик. Это был зверь, чудовище, и всякий раз понятие «мужчина» у меня ассоциируется с тем зверем. Мне кажется, что вам всем одно только нужно».
«Лариса, дорогая, зачем ты так?»
«Скажи, Семен, что тебе нужно от меня? Только не лги».
«Я сказал тебе правду. Я тебя люблю».
«Не могу поверить».
Она встала и решительно пошла домой. Кажется, все рухнуло. Но на следующий вечер они опять были вместе, в той же беседке. А потом еще и еще и еще. Так проходили недели и месяцы. Прошло лето, и наступила дождливая осень. Вечера стали короткими, свидания их тоже. Но они, эти непродолжительные встречи, нужны были им обоим. Говорили обо всем. Только двух тем, причем самых важных, они не касались. Это о Боге и о их возможном брачном союзе. Семен сознательно избегал этих разговоров, боясь опять увидеть раздражение на лице любимой девушки. И хотя этих разговоров он избегал, однако две великие истины освещали все их разговоры. Ясно было без слов, что он глубоко верит в Бога и нежно любит Ларису. Она это прекрасно понимала, и ее зачерствевшее от горя сердце стало оттаивать понемногу. И в нем появилось взаимное чувство, ей стало сильно не хватать Семена. Встречи с ним она ожидала уже с утра, каждого дня. Если он не приходил, то девушка сильно страдала. Семен не сразу заметил происходящее в ней, но когда понял эту перемену, то сильно обрадовался. Однако говорить об этом прямо боялся. Хотелось твердого убеждения, что Лариса не оттолкнет его, что любит. И вот однажды вечером он сказал, что завтра, наверное, не придет. Прежде всего, ему вдруг показалось, что это огорчило ее. Это было видно потому, как это отразилось на ее лице, и в голосе появились нотки сожаления, и веселость ее потускнела сразу. Это открытие сильно взволновало Семена, и с того дня он стал искать удобного случая поведать ей о своих сокровенных мечтах и чувствах к ней. Однажды Семен, подходя к дому, увидел ее уже в беседке. Он замедлил шаг, остановился за большим деревом и стал наблюдать за своей девушкой. Она явно с нетерпением ждала его и прислушивалась к каждому шороху, шагам прохожих. Вот из подъезда выбежал ее сосед, озорной мальчик Вадик.
«Вадик, Вадик, иди сюда скорее!»
«Чё?»
«Ты не видишь, дядя Семен не идет?»
«Это твой жених, который?»
Лицо девушки вспыхнуло краской смущения, однако она почти шепотом промолвила.
«Да».
«Нет, не видно его. Наверное, не придет».
Лариса отпустила голову. В это время Семен поспешно вышел из своего укрытия и подошел к ней. В этот вечер состоялся серьезный разговор, который определил судьбу обоих. В ответ на его признание она коротко ответила.
«Я верю тебе, Семен. Я согласна».
В ближайшую субботу отнесли заявление в ЗАГС. Лариса была согласна, чтобы он уже переходил к ней в двухкомнатную квартиру, а мать ее пойдет к сыну. Но Семен возразил. «Нет, чайка моя, давай все по порядку. Прежде всего, купим обручальные кольца. Это мы сделаем завтра, в воскресенье, и будем готовиться к свадьбе. Ты разве не мечтала о свадьбе?»
«Ой, конечно, когда-то мечтала. Это мне представлялось так чудесно. Но я не думала, что это возможно сейчас».
«Почему бы и нет? Я могу и сватов послать». Он засмеялся.
«Какие еще сваты, когда заявление наше в ЗАГСе уже второй день лежит?»
«Да, конечно, обойдемся и без сватов. Но свадьба будет самая настоящая. Времени у нас на подготовку не так уж много, так как я почти договорился, чтобы вместо 2 месяцев нас зарегистрировали через 2 недели. Вчера целый час уговаривал, теперь надо свадебный наряд сшить у хорошей портнихи, Фату. Ведь регистрация будет торжественная, во дворце бракосочетания».
Лариса вспыхнула от восторга.
«Неужели это правда, Семен?»
«Конечно, любимая моя».
Ему доставляло огромное удовольствие видеть ее счастливое лицо. Улыбаясь, Лариса была еще более прекрасна. Казалось, что сквозь затемненные стеклышки очков он видит ее счастливые глаза. Но это только казалось. Он знал, что их там нет, и боялся, что когда-то впервые увидит, что сотворило его безбожное прошлое. Недели пролетели быстро, и вот наступила долгожданная суббота. К парадному входу дворца бракосочетания подъехали украшенные «Жигули». За рулем был Дима, лучший и пока единственный настоящий друг жениха. Он был дружком и свидетелем при регистрации. Невеста была прекрасной в белоснежном одеянии, и только темные очки создавали в ее облике что-то неестественное. За руку ее вел наш герой в строго черном костюме. Подругой Лариса взяла свою одноклассницу, с которой дружили с 1 класса. Присутствовали при бракосочетании и немногие родственники, соседи и друзья. свадьба была тоже немноголюдной. К удивлению многих, на столах не было ни капли спиртного. Самые невоздержанные немного повозмущались, но в основном гости с пониманием и терпимостью отнеслись к этому, как некой странности жениха. Семен, предупредивший заранее об этом приглашенных, кстати, многие из-за этого не пришли, обратился ко всем с объяснениями. «Друзья мои, я хотел бы объясниться, почему на столах нет спиртного. Это не комсомольская свадьба, как некоторые могут подумать. Не из-за расходов. Дело в том, что с водкой у меня старые счеты. В моем прошлом было слишком много того, о чем мерзко и жутко вспоминать. Причина тому – это горькая жидкость. Вот я и зарекся никогда в жизни не пить. Так что уж вы поймите меня». «Вот молодец, зятек», – подхватила счастливая теща. «Уж как вспомню, как мой пил, так вздрогну. Не раз я проклинала того человека, кто придумал эту отраву». Хотя после этого никто уже не возмущался, что нечего выпить, а наоборот, все одобряли непьющего жениха, все же видно было, что чего-то гостям не хватает. И по одному, и по два гости находили повод уходить. Еще засветло они разошлись по домам. Последним, оставив молодым добрые пожелания и подарок, уехал Дима. Итак, для наших молодых началась семейная жизнь. Семен продал свой дом, оставшийся от покойной матери, продал лишние вещи. Появились свободные деньги, но мечты о том, что можно как-то вернуть зрение Ларисе, пришлось оставить. О пересадке глаз от донора не могло быть и речи. До этого медицина еще не достигла. Деньги не всесильны и люди не боги. Но это обстоятельство не повергло в отчаяние Семена. Большие надежды он возлагал на духовное прозрение своей жены. Он мечтал об этом, молился, но торопить не решался. Иногда он пытался беседовать о духовных вопросах, но больше стремился проповедовать жизнью. Любовь в его душе горела к жене сильная. И потому без какого-либо напряжения он делами, без слов, рассказывал ей о Христе. Относился к ней он с особой нежностью, обращался ласково. Это не только первый месяц. А она, счастливая, не знала, как угодить мужу. Семен готов был делать в квартире любую работу, и стирку, и уборку, и все другое. Но Лариса все успевала сделать до того, как он приходил с работы. По воскресеньям он уходил в молитвенный дом на собрание. Ходил один, но Лариса всегда с любовью провожала его. В жизни церкви Семен не участвовал и не трудился. Да и не был он еще членом церкви, только приближенным считался. Но призвание его к труду было. И скоро он увидел это через один трагический случай. Однажды в воскресенье вечером он вышел из дому и поспешил на служение. Время шло к вечеру. Дневная жара несколько спала, ветерок приятно освежал. Семен погружен был в свои мысли о том, как устроилась жизнь. Он был счастлив, счастлива была и его жена. Характер у нее золотой, душа бриллиант. И красавица она лучше всех. Оно и неудивительно. Ведь сделайте счастливой почти любую женщину, и все лучшее в ней зацветет, как ухоженный весенний сад. Даже и внешне изменится человек. Ведь ничто не украшает так лицо женщины, как счастливая улыбка. Вот только эти очки с затемненными стеклышками. Он шел через двор пятиэтажки. Вокруг царила привычная для этого времени суета и шум. Но вдруг он расслышал в общем шуме свое имя. Семен оглянулся и узнал своего старого знакомого, известного в районе алкоголика по прозвищу Прозрачный. Не то чтобы они были друзьями когда-то, но просто одно время, лет 8 назад, работали вместе на стройке. Уже тогда он приобрел это прозвище и свое пристрастие к спиртному. И как следствие этого, крайнюю сухость. Кажется, у него была семья, дети, но ничего его не останавливало. Пил без меры, сколько зальешь. И вот допился до ручки. Теперь он как истеричный, как юродивый, кричал на весь двор, не обращая ни на кого внимания.
«Семен! Семен, возьми меня с собой! Семен, возьми! Я знаю, куда ты идешь!» «Я пропил все! Дома шаром покати! Жена бежит от меня! Дети под кровати прячутся!» «Семен, возьми! Я жить не хочу больше, возьми! Мы же с тобой вместе начинали! Ты сейчас человеком стал! Я тоже хочу! Возьми!»
Семен быстро подошел к Прозрачному. Конечно же, он опять был пьян. Но без сожаления смотреть на него было невозможно. Его крик перешел в рыдание. Слезы ручьями текли по лицу. Вид его был ужасен. Небритый, давно видно, не бывший в бане. Худой и к тому же пьяный этот человек производил отталкивающее впечатление.
«Ну что ты кричишь? Успокойся!» «Возьми, Семен! Ради всех святых, возьми!» твердил одно и то же пьяный.
«Да успокойся, перестань! Ну куда ты в таком виде пойдешь? Опять напился? Иди проспись, выспись, а потом приходи, поговорим. А в таком виде куда ты пойдешь?»
«Семен, ты главное возьми».
«Ну как я тебя возьму? Там же церковь. Ты знаешь, какие там люди? Там святые. Никто в рот и капли не берет. Все серьезные люди, а ты в таком виде, пьянющий. Что тебе там делать?» Пытался отвязаться поскорее от пьяного человека христианин. Были, конечно, и другие мысли. Можно было бы и взять его с собой, но ведь это наверняка в нем водка плачет, а не душа. А протрезвиться все забудет. Но Прозрачный все еще продолжал его умолять.
«Возьми, Семен, возьми!»
В другой раз отрицал Семен и решительно пошел своим путем. По дороге долго размышлял он о происшедшем. Жалко было несчастного этого человека. Надо все же обязательно побеседовать с ним в ближайшее время. Собрание прошло хорошо, благословенно. Возвращаясь домой, он чувствовал себя счастливым, ведь в его жизнь вошел Бог и избавил его от этого безбожного мира. Вспомнился вновь Прозрачный, его истерическая мольба, его слезы. В сердце, непрошенной гостью, появилась тревога. Повернув за угол, Семен опять пошел по этому двору, где 3 часа назад оставил горького пьяницу. Ну что это? Возле подъезда, где жил Прозрачный, почему-то толпился народ. Стояла милицейская машина. Сердце больно заныло, как бы предчувствуя неладное. Семен ускорил шаг и побежал к толпе. Что такое? Что там случилось? Какая-то женщина средних лет отозвалась на его вопрос. Да алкаш один повесился. Прозрачный, может, ты его знаешь? Сердце бешено забилось. В горле стало сухо. Семен почти шепотом прохрипел. «Давно?» «С полчаса, как узнали. Скорая только что уехала. Говорят, уже холодный. Сейчас милиция снимает его с петли». Расталкивая зевак, Семен ринулся на 2-й этаж, в квартиру несчастного самоубийцы. Когда протиснулся в комнату, увидел его, уже лежащего на полу. Вид его был ужасный. Лицо покойника багрово-фиолетовое. Язык вывалился. Вокруг него рыдали 2 детей и жена. Плакали присутствующие женщины. Милиционеры пытались выпроводить посторонних, чтобы начать оформление документов. Семен прошептал только: «Прости, Прозрачный, прости, Господь». Перед глазами все поплыло, будто на экран из плекса кто-то плеснул воды. Неутолимая боль сдавила его сердце. Земля зашаталась под ногами, качалась, как от выпитого. Семен пошел прочь с этого ужасного места. Рыдания потрясли грудь, в висках звучало одно и то же. «Прости, Прозрачный, прости, родной». Этот трагический случай произвел большие изменения в его душе и в его жизни. Семен стал по-другому смотреть на свое прошлое и по-новому оценил настоящее. Иначе стал смотреть на окружающих мирских людей. Задача христианина в этом мире стала видна ему другая. Открылся целый пласт человеческого горя. Единственное, что может помочь, это кровь Иисуса Христа и наше благовестие гибнущим людям. Теперь же он не упускал возможности рассказать людям о Спасителе. Везде, на работе, в дороге, в гостях, при встречах и расставаниях, любимой темой его была тема о Христе, о Божьей любви.
Только дома с женой он был немногословен о Боге. Но громче всяких слов говорили его дела. Его трогательная любовь, нежная о ней забота.
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки, мой друг, сегодня избирай. Текут живительные реки, благословенный Богом край. Мы все об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называем рай,
Семена старый товарищ Виктор Шахов, в районе больше известный по прозвищу Шах. В свое время они были очень близкие друг к другу друзья. Причина тому была серьезная. Когда-то они были замешаны в одном грязном деле. Засветились, начали крутить дело. И тогда Семен взял все на себя, как говорится, пошел за паровоза. С тех пор Шах привязался к нему с детской верностью, прикипел сердцем. Все 4 года, что тот был в зонах, Шах при любой возможности исполнял все его желания. Передавал деньги, чай и продукты, слал вещевые посылки. Помогал и старой матери. После освобождения Шах с той же верностью готов был исполнить любое желание своего кумира. Перемены, происшедшие с Семеном после его последнего срока, Шах воспринял как должное. Раз он так решил жить, значит так надо. Свадьба без водки тоже правильно, раз так решил Семен. В одной из суббот христианин посетил своего старого товарища дома. Долго они говорили о житье-бытие, вспоминали прошлое. Хозяйка Лида хлопотала об угощении, не скрывая своего восхищения, что Семен бросил пить.
«Может, и Витьку наставишь расквитаться с этой проклятой пьянкой? А то что за жизнь у нас? Как трезвый, такой злой. А пьяный так дуреет совсем и меры не знает. Любой фокус выкинет. Может и обидеть, и ударить. Вот было бы здорово, если бы бросил пить. Ведь не мужик, золото. Только это проклятая пьянка».
Семен понял, что сейчас самое лучшее время сказать о главном. «Да, пьянка зло. Не по чужим словам, по опыту знаю. А как я жизнь заново начал, об этом хотел рассказать». Долго христианин рассказывал историю своего счастья, начиная с того памятного дня, когда впервые услышал о Христе, там в поезде, идущем из Москвы в Одессу. Рассказал о Диме, о своих поисках и открытиях, о бессонных ночах и радостных переживаниях. Рассказал о дорогой церкви, о новых друзьях, о счастье, что переполняет душу. О семье счастливой своей и во всем этом во главе «Любовь Божья». Всему виновник Иисус Христос, Сын Божий. Слушали его с интересом и изумлением. Уходя домой, Семен пригласил своих друзей на завтрашнее воскресное собрание. И действительно, на завтра Виктор был в собрании. Жены почему-то не было. В следующее воскресенье он опять был в церкви и опять один. Потом Виктор стал ходить в собрание и среди недели, не пропуская ни одного. Скоро покаялся. Семен был особенно рад за своего товарища, не меньше радовался и сам Виктор. Но радость эта продолжалась недолго. Уже через месяц стало слышно, что в семье у него неблагополучно. В воскресенье утром Виктора не было на собрании. Идя после служения домой, Семен зашел к другу. Квартира была открыта. Первое, что бросилось в глаза, были разбросаны по дому вещи. Книжная этажерка лежала посреди комнаты. Книги разбросаны вокруг. На полу валялись осколки битой посуды. Стол был перевернут. Видно было, что в семье только что был грандиозный скандал. На диване сидел Шахов, низко свесив голову, обхватив ее руками. Он был неподвижен и молчал. Жены не было видно. Возможно, ушла вообще. Подойдя к другу, Семен сел рядом с ним на диван. Виктор поднял голову.
«А, ты... Ну что у вас, Витек, где Лида?» «А ну ее! Ненавижу ее, тварь такую! Эх, бабы, дурной народ!» Изливал свою горечь хозяин.
Семен прервал его. Чувствовалось, что тот много еще может наговорить.
«Ну ты успокойся, не ругайся, по порядку расскажи, только без горячки».
«Да что там говорить? Ты все знаешь», — пряча глаза, тихо сказал Виктор в сердцах.
«Ну расскажи, расскажи».
Шахов помолчал, потом, волнуясь, начал свою печальную исповедь.
«Ты же знаешь, Семен, мою жизнь. Мне от тебя секретов нет. Знаешь, как я раньше жил? Я пил, как верблюд. Гулял и бил ее, как собаку. Не раз она мой кулак нюхала. Сколько она повыла от меня. Короче, хлебнула сполна. Теперь я все бросил, человеком стал. Она шипит каждый день. Брось, Баптистов, брось, не ходи. Уж лучше бы ты пил и гулял. Ох, и дурная же тварь. Вот как у меня каждый день. Что ты мне скажешь на это?»
Он замолчал. Молчал и Семен. Оба погрузились в тяжелые думы. Так просидели несколько минут. Но вот, тяжело вздохнув, Виктор проговорил в сердцах.
«Эх, жизнь моя жестянка, неудачник я круглый. А так хотелось Богу служить, так хотелось.
Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь, если есть».
«А вот что скажу тебе, Витек», — проговорил в полголоса Семен. «Сколько лет ты живешь с Лидой?»
12 уже. А ты хорошо помнишь, как прожиты все эти годы? Пьянки, гулянки, побои и чего только не было. И все это 12 лет подряд. Ты вот скажи, много ли она от тебя доброго видела? Может, ты ей цветы дарил?
Куда там? Ничего, кроме побоев, она от меня не видела. Сколько раз пьяного меня на спине домой тащила. Но сейчас же я не такой, она не ценила.
Да, допустим, сейчас ты другой, один месяц. А 12 лет ты был зверем. Бог тебя, можно сказать, на помойке подобрал. И Лида тебя терпела такого. А сейчас ты только-только за ум взялся, и упреки ее один месяц терпеть не смог. Ну, допустим, что не понимает она тебя пока. Что же тут удивительного? А ты делом докажи. Да за эти ужасные 12 лет ты на руках должен Лиду носить до смерти. А ты... Эх, Витек, Витек.
Семен умолк. Опять стало тихо, и только в кухне слышались продолжительные чьи-то сдавленные рыдания.
«Думай, Витек, хорошо думай», — сказал напоследок Семен и пошел к выходу.
Что было дальше в этой квартире, никто не знает. Только в следующее воскресенье пришел Виктор вместе с женой и детьми. А прошло совсем немного времени, как Лида искренне раскаялась и обратилась к Господу. Прошло уже больше полгода счастливой жизни наших молодых. Все, казалось, идет хорошо, не намечается никаких перемен, если не считать, что Лариса всерьез уже готовилась стать матерью. И вдруг однажды, когда муж собирался на утреннее собрание в воскресенье, она неожиданно спросила.
«Семушка, а почему ты меня никогда не берешь в церковь с собой? Мы бы могли сегодня пойти вместе».
От неожиданного этого вопроса Семен так растерялся, что выронил рубашку из рук и широко открытыми глазами уставился на жену. Не получив ответа, Лариса продолжала.
«Ну что ты молчишь? Мы ведь с тобой все вместе, вместе, а в собрание свое ходишь один, даже не зовешь меня».
«Лариса, дорогая моя, если б я знал, что ты этого хочешь, я с великой радостью ходил бы с тобой.
Просто понимаешь, когда мы дружили с тобой, ну ты как-то...
Помню, помню. Но это давно, когда-то. Да, я не верила. Но сейчас, когда знаю, каким ты был и каким ты сейчас стал, меня неотступно преследует мысль, что такое изменение может сделать только Бог. И к тому же я люблю тебя, Семочка, и хочу с тобой быть единой во всем.
Ой, Лариса, это была моя последняя и самая большая мечта. Прости, что я так долго молчал об этом, но сегодня идем вместе. Впервые они вдвоем пошли в церковь. Первое собрание очень понравилось, и Лариса всегда стала ходить с мужем. Недолго ей оставалось ходить во тьме, она стала замечать удивительное чудо, стала прозревать. Только прозревать не плотскими глазами, а духовными. Давно ее волновали вопросы о смысле и цели жизни, о нравственных и духовных ценностях, о жизни и смерти, о добре и зле и многие-многие другие. Вопросы эти не давали покоя, но ответа на них не могла найти. Это подобно жизни в полной темноте. И вот теперь свет Евангелия стал проникать в душу. И многое стало видно, и многое понятно. Вместо бесконечных вопросов в душе вырисовывалась ясная картина, как бы норма человеческой жизни. В этом свете ясны стали и смысл, и цель, и другие вопросы. И главное, вопрос стал ребром. Спасена ли моя душа? И когда в одном из евангельских собраний она приняла Христа в свое сердце, радость наполнила ее с избытком. Но, наверное, не меньше ее самой радовался и Семен, ее любимый муж.
Время родился у них ребенок. Это была дочь. Забот в доме прибавилось. Но прибавилось и радости. А впереди их ждала еще одна радость. Когда в церкви совершалось святое водное крещение, они вместе заявили о своем желании вступить в завет с Богом. В воду они заходили вместе. Семен вел жену в воду за руку. И когда утреннюю тишину огласила громкая, восторженная «Верю», служитель погрузил на мгновение Ларису в воду. Следом крестился Семен, и также вместе за руки они вышли. Радость была великая, и не только на земле, но и на небе. И казалось, трудно и невозможно эту радость омрачить. Но вот через некоторое время Лариса стала замечать, что в муже что-то переменилось. Он стал каким-то молчаливым и задумчивым, рассеянным. Видно было, что его что-то гнетет, давит. Вначале это было едва заметно, но со временем стало более и более явственно. Что могло произойти? Трудно было даже предположить что-то. И вот однажды Лариса решила спросить.
«Дорогой, я давно замечаю, что ты изменился. Стал грустным, плохо ешь. Может, ты нездоров?»
«Да нет, ничего, все хорошо», — попытался уйти от разговора Семен. Но жена уловила неискренность в его словах.
«Неправда это. Ты всегда мне говорил правду. Я верила всегда и хочу верить. Что тебя мучает, скажи?»
Семен понял, что от разговора не уйти. Все равно он должен состояться, так как дальше нести это бремя он уже был не в силах. И дрожащим от волнения голосом он вдруг спросил. «Дорогая, если бы ты в жизни встретила еще раз того негодяя, который причинил тебе столько горя, могла бы ты простить его?» Лариса мгновенно сменилась с лица, побледнела. Ясно стало, что вопрос этот коснулся бритвой незаживших ран в ее сердце.
«Зачем ты так со мной, любимый? Я тебя прошу, ради всего святого, никогда больше не спрашивай меня об этом. Это слишком тяжело для меня».
У Семена камнем сдавило сердце. Чувство вины и горя от того, что он бессилен что-то исправить. Хотелось вновь рыдать о старых грехах. Хотелось не жить. Он полушепотом произнес: «Прости, дорогая, прости мне эту глупость». И быстро вышел на балкон. Там он долго сидел, погрузившись в свои мрачные думы, страдая от адских ожогов совести. Тяжесть на душе после разговора еще больше причиняла страдания, еще больше усиливала безнадежность. И никто не в силах помочь. Лариса тяжело страдает, мучается. Если бы она знала, кто ее палач, это бы убило ее. А кто он, Семен? Лицемер, который корчит из себя благодетеля, а сам загубил ее жизнь. И как-то потускнели все ценности, которые дал для него Христос. Кажется, еще недавно наслаждался он радостью спасения, миром с Богом, был счастлив. А теперь, и что ожидает в будущем? Так прошло 3 дня. И вот вечером перед молитвой вдруг Лариса начала разговор сама.
«Семушка, я хочу серьезно поговорить, прежде чем мы будем молиться. Это о том разговоре, что был 3 дня назад».
«Зачем, Лариса? Прости меня за эти глупые слова».
«Нет-нет, не говори так. Это не глупые слова. В тех словах Господь много сказал мне. Все эти 3 дня я думала о них, понимаешь? Когда я стала верующей, я узнала, что такое счастье. Я думала, что Бог в моем сердце, и нет там зла. Но оказывается, зло я скрывала глубоко в сердце. Оно притаилось там, спряталось. И одно воспоминание о моем горе так задело меня. И вот эти 3 дня думала серьезно о том, простила ли я. Признаюсь, было трудно, но я много молилась об этом, постилась до вечера сегодня, читала Евангелие и размышляла. И для меня вновь засияла любовь Божья. Все остальное не имеет по сравнению с этим цены. И ты знаешь, я смогла простить тому человеку. Господь мое сердце исполнил прощением и любовью. И это не пустые слова. Я действительно не питаю к тому человеку никакой обиды. Я его благословляю. И если бы я его, этого человека, встретила сегодня, то никакой обиды не высказала бы ему. Я ему простила. Понимаешь? Бог победил».
Семен стоял в растерянности, дрожа от волнения и не зная, что делать, плакать или смеяться. И вдруг восторженные слова сами слетели с его уст. «Слава Господу Иисусу Христу!» И он, крепко, крепко обняв жену, стал осыпать ее поцелуями, сам плача и смеясь от радости. «Дорогой друг, позволь тебе предложить вопрос, который является самым главным вопросом твоей жизни, который ты иногда задавал себе и на который ты до сих пор не получил удовлетворительного ответа. Для чего ты живешь?» На этот вопрос люди чаще дают неправильные ответы. Наш великий поэт Пушкин ставил себе этот вопрос: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь, зачем ты мне дана?» И он так отвечал на него: «Жизнь для жизни мне дана». Если его ответ передать другими словами, то это значит: «Я живу для того, чтобы жить». Это было бы равносильно тому, если бы кто-либо спросил человека, несущего мешок зерна: «Для чего ты несешь этот мешок?» И получил бы в ответ: «Несу для того, чтобы нести». С Само собой разумеется, что в этом вопросе в сущности нет ответа. Такой ответ не соответствует человеку как разумному существу. Что бы человек ни делал в жизни, он знает цель, для которой он это делает. Он должен знать также и цель, для которой он живет. Однажды я задал этот вопрос одному человеку, который ответил мне: «Я живу для работы». Но и это неправильный ответ. Мы работаем для того, чтобы поддерживать жизнь, чтобы жить, а не живем для работы. Иногда слышишь более благоприятные ответы. Вот этот человек говорит: «Я живу для семьи». Другие говорят, что живут для общества, для народа, для человечества, а иные – для искусства, науки и тому подобное. Но все эти ответы неудовлетворительны, потому что вызывают дальнейшие вопросы: для чего живет общество, народ, человечество, какая цель, искусство, науки и тому подобное. На эти вопросы ответа нет. Да и вообще без веры, без Иисуса Христа на этот вопрос ответа нет. Но в Библии, в Евангелии мы находим простой и ясный ответ. Апостол Павел в 16 стихе послания Колоссянам пишет: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Это истинный ответ. При этом ответе становится ясно, что моя жизнь для Бога, семья, общество, народ, человечество для Бога, искусство и наука для Бога. Все для Него, потому что все от Него. При таком ответе вся наша жизнь оказывается озаренной сиянием незаходящего солнца. О, если бы ты мог ответить: «Я живу для Бога». К этой жизни Он зовет тебя. Прими Его призыв, и будешь иметь высшую цель жизни.
Задумайся, не напрасно ли ты отверг своего Творца? Может, лучше тебе смириться, в дело здравость употребить и начать Иисусу молиться, чтобы смог Он себя открыть. Незаслуженное спасение всему миру Он даровал, и чтоб ты достиг воскресения, на Голгофе сам пострадал. Ты представить не можешь даже, как Он любит тебя и ждет. Огорчиться неверием и дальше оскорбленный тобою идет. В трудный час, предложив утешение, обращается вновь и вновь. Иисус тебе дарит спасение, не отвергни Его любовь.